С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Приговоры лидерам банды неонацистов Артуру Руно и Павлу Скачевскому. Ситуация в Ливии. Визит главы НАТО на Украину. Решение лондонского суда о выдаче Джулиана Ассанжа в Швеции. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Вынесен приговор лидерам банды неонацистов Артуру Рено и Павлу Скачевскому. Они приговорены к 10 годам лишения свободы по новому делу об убийстве на национальной почве. И хотя присяжные единогласно признали их виновными в жестоком убийстве, а нынешний приговор Рено и Скачевскому будет уже третьим, это никак не повлияет на общий срок назначенного им наказания. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На сей раз Павел Скачевский и Артур Рено обвинялись в убийстве, совершенном в Москве в апреле 2007 года. Их жертвой стал 37-летний Максим Лаврик, внешне похожий на выходца из Азии. Судмедэкспертиза установила, что ему было нанесено 50 ударов ножом, 21 из них были смертельными. Рено и Скачевский с предъявленным обвинением не спорили, отрицая лишь мотивы, по которым совершили убийство. Прокуратура заявляла, что преступление совершено на почве международной национальной ненависти и вражды. Это уже третье дело о российских нападениях, основными фигурантами которого становятся Рено и Скачевский. В 2008 году вместе с другими членами банды они были признаны виновными в совершении 19 убийств и 12 покушений на убийство. В 2009 в трех покушениях на убийство и возбуждении межнациональной ненависти. Однако, поскольку все преступления Рено и Скачевский совершили, будучи несовершеннолетними, ни по второму делу, ни в этот раз, суд был не вправе добавить им срок, поскольку после первого процесса они уже были приговорены к максимально возможному наказанию, предусмотренному для несовершеннолетних, говорит член независимого экспертно-правового совета Анна Паничева.
У суда нет выхода. Законодатель ограничивает наказание несовершеннолетним или лицам, совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, сроком 10 лет. И если для взрослых преступников предусмотрено сложение наказаний по совокупности приговоров, по совокупности преступлений, другие правила, и в конце концов можно назначить даже 30 лет, это максимальное наказание, то для несовершеннолетних это порог. 10 лет. И несмотря на то, что чудовищные преступления были совершены этой группой, было убито, по-моему, 20 человек, если я не ошибаюсь, покушение на убийство в отношении 35, и они были уже не малолетними совсем преступниками, им было 17 лет и 10 месяцев, по-моему, если я не ошибаюсь, когда они совершали последние преступления. Судья ничего не может сделать, потому что это предусмотрено законом. И сколько бы ни было преступлений, 10 лет – это предел. И сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, тоже очень мягкие. Поэтому тут все было очень предсказуемо. И в то же время наши судьи очень жестоки с бедными воришками, с детьми, которые ради куска хлеба идут на преступления. Все-таки надо отличать жестокость от корысти, от бедности, от педагогической запущенности. Здесь убежденные убийцы. То есть, ну, представляете, вот 35 человек – это же вообще… Это ужас. 20 человек убить просто потому, что у них глаза не такие.
Руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский сомневается, что Артура Рено или Павла Скачевского могут освободить условно-досрочно. Гораздо вероятнее предъявление им новых обвинений.
Они не столько авторитетны, в том смысле, что пока они были на свободе, их никто, в общем-то, и не знал, кроме их ближайшего окружения. Но теперь они, конечно, такие классические белые герои. Когда они выйдут, авторитетом пользоваться будут. Они вряд ли вернутся в насильственную деятельность, потому что обычно через 40 лет они не возвращаются. Но будут помогать, так сказать, младшим товарищам. Скорее всего, создавать какую-нибудь более легальную, что ли, неонацистскую организацию, как, скажем, сделал Бобров в Питере. Вот он вышел и создал организацию, которая скромно называется «Национальная социалистическая инициатива». Она как бы легальная. В том смысле, что они подполье какое-то.
А вообще вот деятельность этих двух персонажей и вот всей банды, так называемой Рено Скачевского, она чем-то отличалась от деятельности других неонацистов на территории России в последние годы? Они были заметнее, чем другие, или нет?
Чем они выделяются, это количество жертв. Точно неизвестно, на самом деле, сколько именно людей убили Рено Скачевским. В то время Рено брал на себя там 50 с чем-то убийств. Просто ему столько так и не изменили, потому что это невозможно доказать. Возможно, что-то придумал даже для повышения авторитета. Но в любом случае, к тому времени, когда он был арестован, он действовал совсем недолго. И такая немыслимая эффективность. Вот поэтому, собственно, он и стал ключевой фигурой для Алкоправа.
Аналитики наблюдают рост ксенофобских настроений среди населения России, однако власти не проявляют активности для того, чтобы этому препятствовать, считают наблюдатели. По мнению политолога Марка Урнова, представители так называемой российской политической элиты поставили себя в довольно затруднительное положение. Разыгрывая националистическую карту, они не учли возможности выхода ситуации из-под контроля.
Если бы были, допустим, свободные средства массовой информации, если бы доводилось до людей объективная информация о том, что происходит, наверное, эта агрессия переместилась бы в сторону государственных институтов, куда более мощные были бы протесты против коррупции и так далее. Но поскольку эта информация фильтруется, темное сознание ищет понятного врага. Всякие народцы, которые здесь понаехали. Что самое противное, когда мы имеем Манежную площадь, там сливается ксенофобия с ненавистью и к процветающим слоям, и к коррупции, и ко всему прочему, и к чиновничеству. На самом деле, вот если вот этот вот набор взять, то что там есть? Высокий уровень агрессии, ксенофобия, антибюрократизм, антикоррупция и так далее. Вот классический набор, на котором всегда вздымался фашизм. Это всегда появление требований разрушить коррумпированную неэффективную систему, создать союз народа с лидером, которого все будут поддерживать и который будет разрушать ненавистное чиновничество и избивать ненавистных врагов страны, которые и за пределами, и внутри страны, и которые прежде всего и народ. Вот синдром. Как его преодолевать? Ну, вот власть засуетилась. Там вдруг пошли процессы, пошли требования, что надо их всех давить. Сейчас придется бороться с куда более серьезной опасностью, чем она была там некоторое время назад.
Считает политолог Марк Урнов. В ближайшее время в Москве ожидается несколько крупных судебных процессов, связанных с деятельностью ультраправых. В частности, дело в отношении членов так называемого национал-социалистического общества. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Зави. Антиправительственные силы контролируют город Зуар и восточные регионы страны. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжело раненых. Основатель Викиликс Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. НАТО рассчитывает на активизацию сотрудничества с Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе переговоров в Киеве с украинскими руководителями. Два иранских военных корабля, которые в среду вечером прошли через Суэцкий канал, прибыли в Сирию. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы – как будут развиваться отношения в треугольнике Россия-Украина-Европа. В программе участвует директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Аланта Дарчевска и директор Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. Программа «Время гостей» – 19 часов по московскому времени. А мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего и последних дней ситуации в Ливии, где протесты против многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи вылились в кровопролитное противостояние, в котором власти используют против людей тяжелое вооружение. За ситуацией в Ливии сегодня целый день следит мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Ну, последнее развитие событий, связанных с Ливией, связано с очередным выступлением нынешнего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Он выступил в ответ на заявление, базирующееся в Алжире, организации Аль-Каиды в Северной Африке, которая на одном из исламистских сайтов призвала всех мусульман поддержать массовые выступления против Каддафи. В этом заявлении Каддафи назван преступным тираном. В ответ, буквально через несколько часов после того, как стало известно об этом заявлении Аль-Каиды в Северной Африке, вот этой организации, Каддафи, речь Каддафи транслировалась по государственному телевидению. Однако стоит отметить, что сам Каддафи вот вживую на экране не появился, была только фотография с его предыдущей речи во вторник, когда он выступал на фоне полуразрушенного дома еще в 1986 году во время американских бомбардировок. Речь транслировалась по телефону, потому что после того, как она закончилась, были отчетливо слышны вот эти телефонные гудки. Но сейчас чуть подробнее о содержании речи. Она продолжалась 30 минут. Напомню, что выступление Каддафи два дня назад длилось 1:15. Итак, Каддафи обвинил лидера Аль-Каиды Усаму бен Ладена в том, что именно эта организация спровоцировала народные волнения. Он обвинил Аль-Каиду также в попытках обмануть ливийскую молодежь. На это ливийский лидер особенно упирал, и заставить ее принять участие в акциях протеста. Эти акции сам Каддафи назвал фарсом. Он оценил действия бен Ладена как национальный терроризм и заявил, что участники демонстрации выходят на улицы под действием наркотиков и алкоголя. Они посылают ваших детей на смерть, сказал Каддафи, обращаясь к ливийцам. По его мнению, в случае прихода к власти сторонников Аль-Каиды, нормальная жизнь в Ливии, которая обеспечивается, как он сам признает, деньгами, получаемыми за счет экспорта нефти, будет парализована. Перестанет работать банковская система, система здравоохранения, которая обходит государство очень дорого, это отметил Каддафи, и так далее. Каддафи полагает, что действия Аль-Каиды в Ираке и в Афганистане привели катастрофе в этих странах и предупредил, что подобное может случиться и в Ливии. Он воскликнул: «Мир или война – это ваш выбор. Верните детей в свои дома». Вот таково основное содержание вот этой получасовой речи, которую транслировало, еще раз напомню, государственное телевидение Ливии. Еще раз напомню, что сам Каддафи не появился на телеэкранах, поэтому говорить о его местонахождении в тот момент, когда он произносил эту речь, сейчас очень сложно. И это косвенное подтверждение того, что нынешний ливийский режим оказался вот в последние дни в очень сложном положении. Сейчас поступают сообщения о том, что укрепляются гарнизон в Триполи, а восточные районы страны уже находятся под контролем антиправительственных сил. Это подтверждают и журналисты, вот иностранные журналисты, которые смогли пробраться в страну через египетскую границу, открытую для потока беженцев из Ливии в Египет. Валентин.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что за ситуацией в Ливии сегодня целый день следит мой коллега Андрей Шароградский, и мы продолжим возвращаться к этой теме в течение сегодняшних информационных часов. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, который сегодня подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. В последние дни главная мировая тема – это события в Ливии. Я думаю, я не ошибусь, предположив, что и темой номер один и в американских СМИ остаются события в этой стране.
Разумеется, Валентин, и я хочу начать со статьи журналиста Джея Соломана в газете Wall Street Journal. Автор указывает на то, что правительство Муаммара Каддафи не уничтожило крупные запасы иприта и других боевых отравляющих веществ. В этой связи, пишет автор, в Вашингтоне обеспокоены дальнейшей судьбой этого оружия, и есть опасения, что это оружие будет применено в ситуации, когда Ливия все глубже погружается в хаос. По словам официальных представителей США, Триполи также располагает устаревшими ракетами «Скад» и тысячи тонн полуобогащенной урановой руды, а также огромными арсеналами обычных вооружений, которые Муаммар Каддафи в прошлом переправлял боевикам, действующим в таких странах, как Судан и Чад. Непоименованный источник в администрации США указал, что иррациональность Каддафи, безусловно, вызывает беспокойство. Но мы пока не наблюдали с его стороны попыток применить иприт или химическое оружие во время волнения, заявил этот официальный представитель. В 2003 году, после свержения Саддама Хусейна, администрация Джорджа Буша договорилась с руководством Ливии, что взамен на нормализацию дипломатических отношений Ливия прекратит разработки оружия массового поражения. Вскоре правительство Каддафи передало США ключевые элементы ядерной программы, уничтожило ракеты большой дальности и 3000 авиабомб для применения химического оружия. Однако, по словам представителя администрации США, программа ликвидации химического оружия замедлилась из-за конфликта между Вашингтоном и Триполи по вопросам финансирования и логистики. Об этом говорится в статье в газете Wall Street Journal. Валентин.
Алан, скажите, а американская печать как-то комментирует реакцию Белого дома на события в Ливии?
Редакционная статья в газете Washington Post. Мне говорится, снова арабский диктатор применяет преступное насилие в отчаянных усилиях остаться у власти, и снова администрация Обамы медлит с обретением дара речи. Далее в статье говорится, бойню в Ливии, развязанную Муаммаром Каддафи, осудили руководители Великобритании, Германии, Италии, Франции. Евросоюз, в принципе, готов ввести санкции против Ливии, а Лига арабских стран заявляет, что не допустит ее до своих заседаний. К вечеру среды только один из ведущих лидеров Запада не высказался внятно о событиях в Ливии. Это Барак Обама. До этого 4 дня подряд реакция администрации на быструю эскалацию кровопролития в Ливии сводилась к относительно мягким заявлениям госсекретаря Хиллари Клинтон. Представители администрации объясняют такую слабую реакцию озабоченностью судьбой сотен американских граждан, находящихся в Ливии. Были опасения, что Каддафи может атаковать их или превратить в заложников. Однако ведь присутствие тысяч граждан Европы не помешало лидерам этих стран выступить в полный голос и согласиться на санкции, говорится в статье. Поздно вечером в среду президент Обама наконец заявил в Белом доме, что категорически осуждает насилие в Ливии. Однако он не упомянул имени Каддафи и не призвал к его уходу. Судя по всему, Обама стремится подчеркнуть, что США не будут возглавлять противодействие преступлениям Каддафи. Обама призывает народы всего мира выступить против Каддафи в один голос. Должен ли американский президент быть первым противником такого мерзкого тирана, как Каддафи, задаются вопросом авторы статьи и отвечают. Вероятно, нынешний президент США так не считает. Валентин.
Алан, давайте повернем наше внимание к внутриполитическим темам в Соединенных Штатах. Какие-нибудь публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Валентин, это комментарий обозревателя Вашингтон-Пост Юджина Диона, посвященный избранию мэром Чикаго, недавно покинувшего пост руководителя аппарата Белого дома в администрации Обамы Рэма Эммануэля. Автор публикации считает, что приход Эммануэля пойдет Чикаго на пользу. Рэм Эммануэль будет хорош и для либералов, и для умеренных. Он прозрачный политик, он человек действий. Даже его широко известная любовь к нецензурным выражениям способствует укреплению его бренда. Рэм, судя по всему, поведет борьбу с уличной преступностью в бедных кварталах Чикаго. Эту тему он затронул в своей речи после избрания во вторник. Он понимает ценность популизма. Он одержим идеей использования возможностей правительства в борьбе за интересы среднего класса, за помощь малоимущих. Вместе с тем, Рэм Эммануэль никогда не старался быть милым для всех и угождать всем, говорится в статье Юджина Диона в газете «Вашингтон-Пост». Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил Алан Давыдов. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине с визитом находится генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Украина, как заявили на переговорах с ним руководители страны, заинтересована в сотрудничестве с НАТО в контексте создания системы противоракетной обороны, рассказывает Владимир Вахненко.
НАТО с уважением относится к решению Украины сохранить внеблоковый статус и надеется, что это не помешает развивать сотрудничество с Североатлантическим Союзом, заявил в Киеве Андерс Фог Расмуссен. Он предложил руководству Украины направить в Афганистан группу своих военных инструкторов для подготовки местных солдат и полицейских. Еще одна тема переговоров – возможное участие Украины в системе противоракетной обороны, которую планируют создать государства НАТО, говорит директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
Чтобы создать такую систему, необходимо иметь систему общих ценностей. То есть, что защищать? Такой системы общих ценностей нет. Необходимо иметь систему общих угроз. Угрозы у всех разные. и отношение к этим угрозам разное. И третье, это необходимо иметь общую технологическую базу. Вот когда дойдет речь о создании технологической базы, вот тогда там лепта Украины может быть обсуждена. То есть чем мы в этой системе можем участвовать.
Официальный Киев не раз заявлял о готовности внести свой вклад в создание европейской системы ПРО. В этом контексте НАТО могут заинтересовать доставшиеся Украине после распада Советского Союза станции по предупреждению о ракетном нападении. Две станции в Мукачево и Севастополе, от услуг которых 3 года назад отказалась Россия, позволяют обнаруживать и выдавать информацию о воздушных и космических целях над территориями Средиземного моря, Североафрики и Ближнего Востока. Продолжает Николай Сунгуровский.
Мы можем участвовать своими СПР. Они работали в общей системе с российскими станциями. Необходимо оценить их состояние техническое, возможность встраивания туда каких-то новых модулей. Это должно быть техническое обоснование этого проекта. Это все деньги, это все, в конце концов, политические решения.
В отличие от прежней оранжевой власти, которая добивалась получения Украиной плана действий по вступлению в НАТО, президент Виктор Янукович и его команда провозгласили внеблоковый статус государства. Однако самостоятельно обеспечить свою безопасность Украина не может, убежден депутат оппозиционной парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Геннадий Москаль.
Украина сама свою армию не потянет, обороноспособность ее не обеспечит. И быть внеблоковой без армии, это я не знаю, это все равно, что жить без денег или жить нищенски. Поэтому я за коллективную безопасность, альтернативы нет.
Вместе с тем, в правящей партии регионов считаю, что Украине не следует стремиться к членству в НАТО. Вот как это объясняет замглавы парламентского комитета по иностранным делам. Регионал Леонид Кожара.
Если мы возьмем НАТО, то сегодня враг номер один для НАТО есть международный терроризм. Готова ли Украина включиться в борьбу с международным терроризмом? У меня большие сомнения. Украина большая страна. На нашей территории находится 15 действующих атомных реакторов, склады вооружений и амуниции бывшего Советского Союза. То есть, если мы с кем-то начинаем борьбу, то те, с кем мы начинаем, автоматически войну против нас.
По словам Леонида Кожары, еще одним аргументом против вступления Украины в НАТО может быть тот факт, что Альянс отказался вмешаться в конфликт между Украиной и Россией относительно принадлежности острова Тузла в Керченском проливе. Этот спор осенью 2003 года едва не привел к вооруженному противостоянию двух стран.
Наши оппоненты, конечно, когда говорят членство НАТО, они прежде всего имеют в виду противостояние России. Мы категорически с этим не согласны. Мы считаем, что, во-первых, Россия является нашим главным стратегическим партнером. Это первое. А второе, когда были проблемы по поводу территориальных споров, в частности, вокруг острова Тузла, и наши радикальные националисты пытались привлечь НАТО в этот спор, было четкое заявление НАТО, что это вопросы не НАТО, это вопросы украинской дипломатии.
Несмотря на антинатовскую риторику, отмечает украинская оппозиция, нынешняя власть не собирается сворачивать отношения с Альянсом.
Все программы сотрудничества с НАТО на сегодняшний день фактически не ограничены. Поэтому я думаю, что это попытка показать России со стороны Януковича, что якобы он дальше преследует статус неприсоединения и нейтральности. А в то же время за спиной у России Янукович, насколько мне известно, ведет такие же переговоры со странами НАТО. Поэтому я думаю, это просто двойная игра, которая проводилась еще при Кучме и сегодня продолжается при Януковиче.
Убежден премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев. Накануне визита Расмуссена действующий кабинет министров Украины утвердил проект национальной программы сотрудничества с НАТО на этот год. Как подчеркивается в документе, выполнение программы будет способствовать продолжению внутренних реформ, в том числе и в области обороны. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны Мисрату. Ранее был нанесен ракетный удар по позициям протестующих в городе Эль-Завия. Антиправительственные силы контролируют сейчас город Зуара и восточные регионы страны. Ливийский посол в Москве был приглашен сегодня в МИД России. Дипломаты выразили настоятельную просьбу обеспечить безопасность российских специалистов и членов их семей, остающихся в Ливии. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Сегодня, через месяц после взрыва, скончался один из тяжелораненых. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял сегодня суд в Лондоне. Прокурор потребовал приговорить лидеров националистической группировки Андрея Рено и Павла Скачевского к 10 годам лишения свободы за еще одно убийство. НАТО рассчитывает на активизацию сотрудничества с Украиной, заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в ходе переговоров в Киеве. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей?
Добрый вечер, Валентин. Как обычно, рассказ о главных, преимущественно политических и таких драматических темах дня, от развития ситуации в Ливии, известия выдачи Джулиана Ассанжа в Швецию до визита Владимира Путина в Брюссель. Сейчас представлю вам не политическую тему, как частенько делаю это в этом сегменте нашей программы, Валентин. Сегодня должен состояться запуск последнего в серии 30-летней американской космической программы, последнего космического челнока Discovery. Вот этот корабль Discovery везет в этот раз с собой на борту человекоподобного робота. И я записал об этом чудесное интервью с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым. Робота зовут R2 Робонавт. Давайте послушаем.
НАСА не так давно, в общем, сделала ставку на развитие направления человекообразных роботов, и это, в общем, довольно не случайное решение. Наиболее универсальным решением является изготовление робота, который по габаритам, по форме подобен человеку и потому может использовать те же самые инструменты, для которого нужны те же самые помещения, структуры и, наконец, которым управлять гораздо легче, потому что не нужно специально обучать оператора. Вот он надевает перчатки специальные, и робот просто повторяет его движение. К концу декабря 2012 года на Луну должен быть высажен человекоподобный робот для исследования поверхности Луны. Запускаемый сейчас на МКС вот этот вот торс руками и головой, это, собственно говоря, прототип того робота.
Верно ли я понимаю, что он может делать все то же самое, что делает оператор? Там, я не знаю, закручивать гайки, колоть орехи.
Да, фактически в этом и заключается большой прогресс, который вот достигнут сейчас в НАСА совместно с General Motors, которая разрабатывала этот образец, что робот очень тонкие движения может осуществлять. Подвижность его кистей ненамного уступает человечек. Там 12 степеней свободы в пальцах, 2 степени свободы движения кисти, вращений. Плюс у него голова, которая крутится, наклоняется, он может смотреть на разные предметы. На сегодня главной проблемой это, конечно же, тонкость движений и шасси. Вот по поводу шасси у них еще большое количество вариантов прорабатывается. Например, сейчас он пока будет стационарно монтироваться, потом ему пришлют ногу специальную, на которой его можно будет монтировать в любом помещении МКС. А для Луны к нему будут разработаны два варианта шасси. Одно на основании как Segway самокат с двумя колесами, самобалансирующийся, и более надежный четырехколесный вариант. И, возможно, шагающий вариант, который ценен тем, что может проходить там, где невозможно проехать на колесах, и более устойчив и более быстр при движениях в условиях низкой гравитации.
Александр Сергеев, вот, Валентин, скажите честно, вам каких роботов вы больше любите?
Чудесная фраза, ему пришлют много, но вообще надо сказать, сколько денег тратят на то, чтобы повторить то, что человеку дано от природы с рождения.
Это правда, это ничего к этому не прибавишь, только то, что итоговый выпуск программы выйдет в срок сегодня в 20 часов 7 минут, совершенно верно.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вернемся к одной из центральных сегодняшних международных новостей. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение вынес сегодня суд в Лондоне. Это дело привлекает огромное внимание мировой прессы в связи, прежде всего, с деятельностью сайта WikiLeaks, который предал огласке десятки тысяч американских секретных правительственных документов. С подробностями о решении лондонского суда рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в Швецию проходили в течение 2,5 дней в лондонском магистратском суде Белмарш, после чего судья Говард Ридл взял 10-дневный перерыв на обдумывание своего вердикта. В результате он составил 28-страничный вердикт, он уже опубликован на сайте, которым подробно разбирает доводы защиты Ассанжа и комментирует их. Защита Ассанжа заявляла о незаконности шведского ордера на арест основателя WikiLeaks на том основании, что в Швеции ему не были официально предъявлены обвинения в совершении преступлений. Судья отмел эти аргументы, заявив, что европейский ордер на арест, выданный Швецией Интерполу, абсолютно законен, и выдавший его прокурор обладал полномочиями на его выдачу, что защита Ассанжа отрицала. Показания главного свидетеля защиты, шведского судьи в отставке, которая критиковала шведскую систему правосудия, судья счел некомпетентными. Аргументы защиты, что выдвинутые против Ассанжа обвинения в сексуальных преступлениях по британскому закону якобы не подпадают под необходимость экстрадиции, судья Риддл также отмел как несостоятельные, подчеркнув, что и британский закон считает их достаточно тяжкими. Судья обвинил шведского адвоката Ассанжа Бьорна Хуртига в попытке ввести в заблуждение следствие. Адвокат утверждал, что Ассанж вовсе не избегал встреч с представителями шведской прокуратуры. Судья подчеркнул также, что Ассанж сознательно бежал из Швеции, чтобы не предстать перед судом. И главный аргумент защиты, утверждавший, что в случае выдачи Ассанжа Швеции он может быть выдан США, где его могут приговорить к смертной казни или длительному сроку заключения, судья отметил на это, что официально США не предъявляют Ассанжу обвинений, хотя там начато расследование его деятельности. В этом случае, подчеркнул судья, Швеция должна будет и спросить разрешение на экстрадицию у Великобритании. Судья заявил, что доводы защиты об ангажированности и независимости шведской системы правосудие не соответствует действительности. По его словам, лучшим доказательством этого мог бы стать суд над Ассанжем в Швеции. Защита Ассанжа намерена обжаловать постановление лондонского суда, и на это у нее есть 7 дней. В случае, если эта апелляция будет отклонена лондонским высоким судом, Ассанж в течение 10 дней будет экстрадирован в Швецию. Ну, а эксперты предполагают, что все разрешится к лету этого года.
Рассказывала Наталья Голицына.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня в рамках этой рубрики мы поговорим об интернет-журнале современной литературы «Сам издат» при библиотеке Машкова. Этот журнал сменил домен из-за претензий Минюста. Об этом сообщил в своем блоге основатель проекта Максим Машков. Он заявил, что журналу «Сам издат» пришлось пойти на этот шаг из-за того, что домены, на которых ранее размещался сайт, попали в список экстремистских материалов Минюста, согласно решению городского суда Череповцов. Подробнее об этой теме Елена Поляковская.
В соответствующем решении Череповецкого суда говорится, что признаки экстремизма обнаружены в материалах под авторством некоего Дунаева. Он был одним из 56 тысяч авторов журнала современной литературы «Сам издат». А сама история с вынужденной сменой домена началась не сегодня, рассказывает создатель крупнейшей в российском интернете библиотеки Максим Машков.
Понимаете, история 2 года. Там местный череповец катил баллоны на местных чиновников по поводу экологии и бездействия вокруг Череповецкого металлургического комбината. Вообще говоря, на чиновников катить балу можно сколько угодно, но сам комбинат — это священная корова, и, видимо, чтобы его не обижать, решили вот таким способом решить проблему. Он же там, грубо говоря, чуть ли не листовки вешал там, типа спасите экологию, снимите с должности чиновников, которые это допускают. Ну а снятие с должности чиновника — это на минуточку призыв к свержению действующего государственного строя Василия Вытекающего. Ну и, соответственно, чтобы заткнуть ему рот, там на месте нашли вот такое вот решение проблемы. Там, в общем, 56 тысяч авторов, как бы неаккуратненько получилось.
Электронный журнал «Сам издат» существует при онлайн-библиотеке Машкова. В нем содержится 800 тысяч произведений. По решению Череповецкого суда все они фактически отнесены к экстремистским. Эксперты говорят, все, что выложено в сети, при определенном повороте угла зрения может быть отнесено к экстремистским материалам. Директор Института информационного права Андрей Рихтер считает, что столь широкую трактовку понятия «экстремизм» предлагает российский закон.
Уязвимы все средства массовой информации и все платформы распространения экстремистских материалов в силу закона о противодействии экстремистской деятельности, российскому закону. Суд определяет наличие признаков экстремистского материала в том или ином материале и вправе потребовать прекратить его распространять. В случае с интернетом суд, как правило, требует прекратить доступ к тому или иному ресурсу. При этом суд зачастую в России не очень хорошо разбирается в том, что в данном случае является ресурсом. У нас не так давно были случаи, когда местные суды требовали прекратить доступ граждан Российской Федерации к YouTube и другим суперресурсам, гигантским ресурсам, только из одного либо двух экстремистских материалов. Я думаю, что случай, о котором вы говорите, как раз подходит к этой ситуации, когда закрывают доступ ко всей площадке, на которой размещены десятки, сотни и тысячи материалов, а не конкретному материалу. К сожалению, так говорит закон, он позволяет суду в данном случае быть достаточно свободным в принятии своих решений, и, соответственно, провайдеры услуг обязаны следовать требованиям суда.
История с «Сам издатом» не первая, связанная с трактовкой понятия «экстремизм» на интернет-пространстве. Прошлым летом была попытка переложить ответственность за комментарии в блогах на владельцев сайтов. Тогда Пленум Верховного Суда решил, что СМИ не несут ответственности за комментарии читателей. По словам директора Института информационного права Андрея Рихтера, то, что произошло с электронным журналом «Сам издат» – другая история, но по сути получается, что владельцы сайта отвечают за размещенное на нем самостоятельное произведение.
В июне 2010 года, когда Пленум Верховного Суда постановил, что средства массовой информации в интернете не несут ответственности за комментарии читателей, если сайты не редактируются предварительно, то есть если комментарии предварительно не редактируются средствами массовой информации. Однако и в этом случае предполагалось, что если Роскомнадзор либо прокуратура заметят в этих материалах нечто экстремистское, то либо редакция интернет-СМИ убирает эти материалы, либо несет ответственность. Но здесь Пленум говорил о комментариях к уже опубликованным материалам. А в данном случае очевидно, что речь идет не о комментарии, а речь идет о том или ином произведении, которая является самостоятельным, а не вторичным по отношению к чему-то другому. Уголовное законодательство и закон противодействия экстремизму в принципе разрешают блокировать доступ ко всей площадке. Другое дело, что обычно при обжаловании разбираются все-таки в сути нарушения и либо требуют от провайдера убрать соответствующий материал, либо блокируют доступ к именно конкретному материалу, в котором есть признаки экстремизма.
В своем живом журнале Максим Машков написал: «Попытки разрулить эту ситуацию в неофициальном порядке к успеху не привели. По мнению знакомых юристов, юридические пути в данной ситуации перспектив не имеют». Доменное имя, где раньше находился сам издат, чтобы оно не пропадало, Максим Машков решил подарить Минюсту в безвозмездное пользование. Он говорит, что не нужно рассматривать это как некую форму протеста.
Зачем протестовать? Это обыкновенные действия. Люди борются с экстремизмом, пускай борются с ним, так сказать, напрямую. Поэтому я перенаправил это доменное имя на сайт Минюста.
В данный момент электронный журнал современной литературы «Сам издат» доступен на новом домене samlib.ru. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии силы Муаммара Каддафи атаковали повстанцев, контролирующих третий по величине город страны – Мисрату. Число жертв теракта в московском аэропорту Домодедово возросло до 37. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен быть выдан Швеции, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Такое решение принял суд в Лондоне. В НАТО рассчитывают на активизацию сотрудничества с Украиной, заявил генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен в ходе переговоров в Киеве.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Беджет Пакале, президент Косово с российской биографией.
Комментарии экспертов.
Философ Джин Шарп о ненасильственных революциях.
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Кто вооружен, тот раб. Вооружение.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Европейский Союз и Россия подписали сегодня в ходе межправительственной встречи в Брюсселе пакет документов о сотрудничестве в энергетике, в частности, на рынках природного газа. В марте этого года в Европейском Союзе начинается новый уже третий этап реформы внутреннего энергетического рынка, положение которого напрямую затрагивает всех поставщиков энергоресурсов в ЕС. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовился Сергей Синицкий.
Реформа европейского энергетического рынка формально началась в июле 2004 года, когда промышленные потребители в странах ЕС впервые получили право и возможность свободного выбора поставщиков электроэнергии и газа. А с 1 июля 2007 года такое же право было предоставлено и жителям всех 27 стран Европейского Союза. Реально воспользоваться им до сих пор могут не все, даже по техническим причинам. Но конкуренция на внутренних энергетических рынках как стран Европы, лишь часть программы их общей либерализации. Следующий этап – конкуренция с зарубежными компаниями. Два года назад цель нового этапа реформы тогдашний руководитель Департамента энергетики Европейской комиссии Андрис Пибалкс определял так.
Европейская комиссия полна решимости принять все необходимые меры, гарантирующие становление в Европе по-настоящему конкурентного рынка электроэнергии и природного газа. Цель наших усилий – создать ситуацию, при которой конечный потребитель, скажем, в Португалии, мог бы свободно покупать электроэнергию в Финляндии. И это достижимо.
Достижимо, но в том случае, если газ или электроэнергия смогут в соответствующих объемах пересекать границы между странами. Однако, по данным Европейской комиссии, не более 10% производимой в странах ЕС электроэнергии и всего продаваемого на европейском рынке газа, следуя не от поставщика, а от конечного продавца, конечному потребителю, пересекает хотя бы одну государственную границу. Именно нехватку трансграничных мощностей передачи электроэнергии или газа европейские эксперты называют едва ли не главным препятствием формирования по-настоящему конкурентного рынка. Поэтому даже в новых правилах, изложенных в так называемой третьей энергетической директиве Евросоюза, которые были приняты в 2009 году и вступают в силу теперь, в марте 2011 года, для них было сделано исключение, как и для будущего газопровода «Северный поток» по дну Балтийского моря из России в Германию. Заведующий кафедрой экономики и энергетики университета немецкого города Дуйсбург Кристиан Вебер.
Северный поток, по правилам Евросоюза, попадает в отдельную категорию, на которую не распространяются ограничения, предусмотренные третьей энергетической директивой. А вот относительно проекта «Южный поток» решение пока не принято. Будет ли и он отнесен к той же отдельной категории? Но в целом, по тем же правилам, Россия не сможет покупать газопроводы в Европе. Я полностью исключаю, например, возможность покупки «Газпромом» тех или иных газопроводов в Великобритании, о чем говорили уже не раз. Другое дело, что под исключение из новых правил по-прежнему подпадают трансграничные сети. Но на самой территории Евросоюза, согласно новым правилам, не должно возникать ситуаций, когда кому-либо из поставщиков энергоресурсов был бы ограничен доступ к линиям электропередачи или, например, к газопроводу.
По новым правилам для энергорынка Европейского Союза, компании из неевропейских стран смогут покупать передающие общие мощности или трубопроводы в европейских странах только в том случае, если структура их собственного бизнеса в своих странах будет соответствовать новым европейским правилам. А главное в этих правилах – отделение бизнеса по производству энергоресурсов от их транспортировки по линиям электропередачи или трубопроводам, то есть в случае российского «Газпрома» пока нереальное. Для такого разделения третья европейская энергодиректива, вступающая в силу в марте, предлагает энергетическим компаниям три варианта действий. Два первых – либо целиком продать свои сетевые подразделения, либо передать их под управление независимым от них операторам. Однако с подачи Франции и Германии в итоге появился и третий, более мягкий вариант. Сетевые подразделения остаются в собственности прежних владельцев, но под контролем специально создаваемых комиссий, в составе которых будут и акционеры других компаний – Кристиан Вебер.
Под нажимом главным образом Германии и Франции был принят третий вариант. Фактически это слегка видоизмененный второй. Он также предусматривает создание управляющей структуры, но под другим названием и с чуть иными функциями. Здесь очень важно подчеркнуть, что первый вариант затрагивает в основном электроэнергетику. Например, в Германии практически половину владельцев нынешних линий электропередач. А в отношении трубопроводов будет применяться в основном третий вариант, то есть управлять ими будет независимый оператор.
Требования выделения сетевого бизнеса из состава энергетических компаний направлены на расширение конкуренции, ликвидации, как отмечают эксперты во многих европейских странах, фактической дискриминации на внутренних рынках более мелких поставщиков электроэнергии и газа. Ведь они арендуют сети, принадлежащие гораздо более крупным компаниям, которые являются к тому же их прямыми конкурентами, и потому жестко регулируют как тарифами, так и пропускаемыми объемами доступ к своим же сетям сторонних производителей. Свободный же доступ к сетям позволит резко расширить круг участников европейского энергетического рынка, полагают в Европейской комиссии, что должно привести к снижению тарифов для конечных потребителей.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Сининский. И завершит этот информационный час рубрика «Общественное мнение». Новый мэр – старая проблема, так называется одно из недавних исследований Левада-центра. Спустя несколько месяцев после смены руководства в российской столице социологи исследовали отношение ее жителей к новому градоначальнику и выясняли, какие проблемы их беспокоят больше всего. Этой теме посвящен материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Список проблем, беспокоящих москвичей, возглавляют следующие. Рост коммунальных платежей и высокие цены на товары первой необходимости. Далее следуют уличные пробки, низкие заработки, большое количество выходцев из южных республик, рост безработицы и коррупция чиновников, а также нехватка жилья, социальное расслоение, засилие бомжей и нищих, рост наркомании и алкоголизма. А что же все-таки изменилось по сравнению с тем временем, когда мэром Москвы был Юрий Лужков? Об этом ведущий научный сотрудник Левада-центра Наталья Зоркая.
Надо сказать, что структура, иерархия проблем не сильным образом изменилась. Но надо сказать, что по сравнению вот с данными годовалой давности, степень остроты этих проблем среди москвичей отмечается гораздо интенсивнее. Вся ситуация со снятием мэра Лужкова, конечно, значительно повлияла на восприятие москвичами проблем этого большого, очень сложно устроенного города. И многие показатели выросли просто очень значительно. Ну, в частности, вот рост коммунальных платежей с 33 до 53%, цены и так далее. Но что самое интересное, коррупция чиновников вот местных органов власти, которая в 2009 году упоминалась где-то на 26-м месте, она подскочила на 6-е место. То есть это говорит о том, что на самом деле на фоне многолетнего правления Лужкова и вот построения его специфической такой коррумпированной системы власти, способов управления городом, происходило такое претерпевание москвичей к проблемам существующим и связанным вот с коренной проблемой, конечно, коррумпированности власти. Но вот после отставки, собственно, эта проблема как бы вышла наружу, и люди значительно чаще говорят об этом. То есть, если это в 2009 году году только 8% это упоминало, то есть сейчас 23%. Это очень существенный подскок этого показателя.
Как оценивают москвичи деятельность нового мэра?
Интересно, что параллельно задавался вопрос и о Лужкове, ну такой как бы не прожективный, а наоборот обращенный в прошлое. И вот эти оценки, они полностью совпадают. То есть относительное большинство оценивает деятельность нового мэра Сергея Собянина средняя. Хорошо и очень хорошо. Сейчас оценивают 23%, то есть это меньшинство. И у Лужкова на данный момент, вот, значит, как бы ретроспективная оценка его деятельности как мэра, она даже выше. То есть вот этот показатель для Лужкова, он равен 34%. Ну, прошло, с одной стороны, не так много времени, но пока москвичи не видят никаких положительных изменений. Но тут надо и, конечно, вспомнить о том, что в сентябре-октябре, когда происходила вся эта история, особых ожиданий не питал. Никто не ждал значительного улучшения, снятия остроты проблем, снижения коррупции. Подавляющее большинство москвичей считало, что ничего не изменится.
А вот эта схожесть оценок нынешнего мэра и прежнего мэра,
да.
Как вы думаете, что это значит? То есть, какой бы ни был начальник, мы его будем терпеть?
Ну, да. В принципе, это, конечно, показатель такой вот огромной оторванности власти, главного начальства от, собственно, реальной жизни города. Вот оно и сказывается в том, что люди выносят такие вот средние оценки, а что? Ну, вот новый начальник, да. Собственно, ожидание больших, что что-то переменится, не говоря о том, что инициативы такие причудливые все-таки были, известны большинству, там, да, от устранения киосков до, там, изменения работы часов госучреждений, ну, в общем, это все как-то пока не очень серьезно.
А каким слоям населения больше нравится новый мэр, каким меньше нравится?
Больше недовольны как раз самые незащищенные, самые бедные. В Москве это разрыв между бедными и богатыми огромный. Вот это самые пожилые и низкообразованные, они дают максимальные показатели отрицательной оценки. Ну, как и власть вообще всегда. А те, кто обладает большими ресурсами приспособления или какого-то самостоятельного решения своих проблем, они выдают вот такие средние оценки. То есть недовольна периферия социальная больше.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, оценки Юрия Лужкова в то время, когда он занимал кресло московского мэра, и нынешние оценки Сергея Собянина не сильно различаются между собой. И, похоже, особых надежд на то, что новый мэр решит наболевшие городские проблемы, у москвичей нет.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Тема программы «Как будут развиваться отношения в треугольнике Россия-Украина-ЕС». В программе участвует директор Центра восточноевропейских исследований в Варшаве Аланта Дарчевска и директор Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Периодически участники митинга скандировали: «Правительство в отставку, и мы родились».
Лидеры стран должны разрешать гражданам выражать свою волю.
Одна из ракет системы «Град», выпущенных палестинскими боевиками, попала в жилой дом. Другая взорвалась во дворе.
Члены Совета Безопасности выразили озабоченность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».